Всем огромный привет! Все наконец-то удачно. И место, и интернет, и связь, и звук, и вообще все. Единственное, я сегодня буду пить чуть побольше водички, потому что у меня немножко под напрягом связки последние несколько дней. Много делаю записей, поэтому немножечко я сегодня баритон-бас. Приветствую всех, кто с нами, как всегда, приветствую всех, кто новенький, настоятельно рекомендую посмотреть, точнее, послушать предыдущие первые две части темы, которую мы сегодня продолжаем, а сегодня мы продолжаем тему «Транспоколенческие травмы». И как гомеопатия с ними работает, и что вообще мы можем с помощью гомеопатии разруливать, и в каких контекстах, в плане вот того, что нам передается от наших предков, и зачем вообще все это делать. Всем, да, читаю ваши комментарии, всем большущий привет. У нас планировалось 4 эфира по этой теме, соответственно, еще один эфир в этом месяце у нас будет по этой теме точно, где мы закруглим разговор про разнообразие транспоколенческих травм и, точнее, даже разнообразие состояний, болезней, как психических, так и физиологических, к которым эти транспоколенческие травмы ведут. И посмотрим ту самую материю медика, которая отдельно, как бы маленьким кусочком, будет вынесена как перечень препаратов, на которые стоит обратить внимание, если есть подозрение или уверенность в том, что кейс зиждется на теме травм, полученных предками, или травм, полученных там, непосредственно перед зачатием, в момент зачатия, в внутриутробном состоянии или в очень ранние годы жизни. Так, сейчас, секунду, сейчас я себе все открою, настрою все свои конспекты, и мы с вами побежим. Значит, как я и говорила, во-первых, еще раз повторю, что у нас уже две части по теме транспоколенческих травм есть. Кто сейчас только присоединяется к каналу или смотрит этот эфир в отрыве, очень-очень вам советую посмотреть, послушать и первую, и вторую. Сегодня у нас третья, и основной акцент, как я и обещала, в этой третьей части у нас на, в первую очередь, состояние спектра, то есть все дисбалансы, искажения, в которых могут находиться как дети, так и взрослые, под зонтиком спектра аутичного, но не только. Посмотрим также на обсессивно-компульсивные расстройства. Посмотрим также на расстройства пищевого характера, то есть пищевые привычки и что у нас с ними периодически может происходить вследствие чего и как с этим помогает гомеопатия. Посмотрим еще на несколько разных состояний и, в общем-то, посмотрим, до чего мы, до какой отметки мы с вами успеем сегодня продвинуться. Есть еще там небольшой хвостик, который, скорее всего, у нас перенесется на четвертую часть. В качестве именно состояний, где мы это объединим с той самой материей медика. Вот так я себе приблизительно это вижу. Так, я так понимаю, что все слышно. Да, эфиры на канале «Гомеопатия» только аудио, потому что довольно сложно с такой периодичностью, интенсивностью мне с моим графиком обеспечивать себе студийное пространство, там, тихое, спокойное, поэтому я, как бы, в общем, делаю это в самых разных местах, и мне сложно фокусироваться на камере, когда я говорю, начитываю вот эти лекции, потому что у меня такое рассеянное внимание в этот момент. Я могу смотреть вверх, вниз, там, в пол. Мне не очень хорошо отвлекаться на экран. Поэтому аудио мы с самого начала постановили такой формат для этого конкретного канала, и он, в общем-то, я думаю, всех устраивает. Так, погнали. Значит, итак, состояние на спектре. Что такое состояние на спектре? Вообще это выражение, оно такое устойчивое, но не факт, что люди, у которых у самих в семье, например, нет человека с таким состоянием, понимают, о чем идет речь. Спектр, как слово в русском языке или в любом другом языке, в принципе, сам по себе означает, что то, что в нем состоит, то есть те состояния, если мы говорим про медицину, которые относятся к этому спектру, могут сильно варьироваться и проявляться совершенно по-разному. Если мы возьмем спектр цвета, то, соответственно, это там вариация, начиная от одного оттенка и там прогрессия в сторону там другого конца этого спектра, к какому-то совершенно другому оттенку. То же самое и здесь. Когда мы говорим про некое состояние, например, тот же аутизм, как пример состояния на спектре, аутизм может быть очень-очень разный по интенсивности, по своей проявленности, по симптоматике. Поэтому это не что-то конкретное, не какой-то там свод симптомов, это вот именно такой спектр. Кто-то будет полностью ограничен, будет фактически определен своим диагнозом и состоянием. Другие люди на спектре будут жить достаточно нормальную повседневную жизнь, будут работать, будут там вступать в отношения и в целом не очень отдавать себе даже сами отчет в том, что у них есть определенные проявления вот такого состояния спектрального. И окружающие также не будут отдавать отчет тому, что человек каким-то образом скомпрометирован, да, вот таким состоянием на этом самом спектре. Что это в итоге такое? Как правило, вообще эта тема очень большая, и здесь мы сфокусируемся сегодня на гомеопатической стороне этого всего, поэтому в какие-то супер дебри и детали мы идти не будем. Есть очень много материала, который там в свое время затрагивала в своих ранних вебинарах по части там биохимии. Сегодня мы сфокусируемся на той грани этих состояний, которые относятся к нашей родовой истории, родовым программам. Как правило, какие бы ни были дополнительные факторы того, что простимулировало, да, что человек оказывается в таком состоянии, это всегда про хроническое состояние внутренней фрустрации. Что, в общем-то, сегодня в современном обществе достаточно яркая, четкая, такая присущая очень многим людям проблема. Все, что связано с патологиями, ослабление внимания, понижение там, обучаемости, дефицит внимания, рассеянное внимание, непосредственно клинический термин аутизм, компульсивно-обсессивные расстройства, да, одержимость. Любые пристрастия, сюда можно отнести алкогольную зависимость, наркотическую зависимость и любого рода зависимость, которая в итоге становится деструктивной. Сюда же, кстати говоря, также можно отнести и шизофрению, и даже Альцгеймер относится к спектру аутизма. Значит, факторы, как, например, там, травма в родах, фармпрепараты, которые принимались, например, либо мамой, либо там самим ребенком. Причем фармпрепараты, химические вещества, имеется в виду как медицинские какие-то там препараты, так и наркотические. Повреждение головы, вакцинация. Огромное количество книг написано на эту тему, что вакцинация очень часто становится триггером, точнее даже не триггером, а спусковым крючком, накладывающимся по своему действию на уже определенную базу из триггеров. Вирусные сильные инфекции, как тоже наложение на что-то еще, могут все это может играть свою роль. И, кстати говоря, в теме вакцинации очень многие часто уходят в такую вот крайность, утверждая, что вакцинация приводит к аутизму, и это единственное, что к нему приводит, и вообще это вот все как бы центральный такой фокус внимания вот этих сообществ, которые вот эту всю тему популяризируют. А вакцинация очень часто играет огромную роль в том, чтобы триггер аутизма сработал в ребенке, но это именно как бы такая вот, знаете, как финальная вишенка на торте, когда есть уже определенная предрасположенность к этому, которая всегда зиждется на дополнительных каких-то вещах. И в первую очередь эти вещи – это как раз-таки родовая программа в семье, динамика в семье и то, что приходит по родовой линии от предков с точки зрения психологии и эмоционального фона. Всегда. Поэтому полностью списать на то, что вот, значит, типа, только вакцинация явилась причиной того, что абсолютно здоровый ребенок стал абсолютно больным, она в данном, в таких случаях послужила очевидным, так сказать, очевидной путевкой в это все. Но человек не ушел бы туда, ушел бы, возможно, куда-то еще, если бы у него были другие предрасположенности с точки зрения багажа, с которым он уже как бы существовал и жил на момент получения этого укола. А так, естественно, токсичная нагрузка любая, она может спровоцировать вот такой вот переход определенной границы, которая, собственно, разграничивает состояние нормы и состояние ненормы. Так, момент, у меня все закрылось, и я потеряла нить того, что я хотела говорить дальше. Да, собственно, говорила я о том, что у нас есть вот некоторые состояния, которые я перечислила на этом спектре, и что всегда, 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 всегда есть вот эта вот родовая история. Значит, начнем с чего? Начнем мы с дефицита внимания. Если посмотреть в репертории гомеопатическом рубрики, такие как гиперактивность дети или беспокойство ментальное в детях, то там будет энное количество позиций препаратов, и вот из них три будут в черном жирном шрифте, и это будут препараты на зоды. Для тех, кто сегодня вообще первый раз слушает что-либо гомеопатическое, ну, можно будет потом прослушать более ранние эфиры, но в частности препараты на зоды – это препараты гомеопатии, которые производятся на основе изначального материала, взятого из какой-то больной ткани там, человека. И это, как правило, очень миазматические препараты, которые работают глубоко, в том числе по родовым вот этим вот хронологиям, когда проработка идет не только по факту симптомов сегодняшнего дня, но и по факту того, что человек с собой принес из прошлого. Для первой рубрики, которую вот я обозначила, гиперактивность дети, у нас будет выделен бацилайном, медорайном и туберкулином. И они же появляются и во второй рубрике. На самом деле это очень такая как бы большая, колоссально важная история, о которой я вот не очень много видела упоминаний, потому что в целом препараты на зоды не очень хорошо отражены в реперториях. Но вот в этих рубриках, во всем, что связано с вот такими состояниями, которыми можно описывать все, что связано там и с аутизмом, и с дефицитом внимания, и с рассеянным вниманием, назоды появляются там в этих рубриках постоянно. О чем это говорит? О том, что люди в таких состояниях нуждаются в чем-то, что проработает что-то, связанное с очень давней хронологии, потому что назоды работают с тем, что корнями уходят далеко в прошлое. Раз назоды появляются в этих рубриках, то просто по логике вещей мы уже понимаем, что эти рубрики и эти состояния всегда имеют корни где-то далеко в прошлом. Либо далеко в прошлом, в плане в прошлом, вот прям начальные какие-то там часы жизни, часы дней, в плане ребенок, внутриутробное состояние и так далее. Либо далеко в прошлое, задолго до жизни конкретно этого человека, а речь идет там про маму, про папу, про дедушку, про бабушку и так далее. Собственно, вот к этим кейсам, которые разбираются в плане там аутизма, Аспергера, ну, дальше мы посмотрим обсессивные всякие расстройства, к ним нужно подходить именно так. С самого начала садиться и копать прошлое. Причем, если речь идет о состоянии ребенка, то копать придется прошлое в плане родителей, что, как я заметила на своей практике, часто делать очень сложно. Потому что, как я уже говорила в предыдущем эфире, все, что связано с особенными детьми, такая, знаете, вот эта бирка, она мне очень не нравилась всегда и продолжает не нравиться сейчас, потому что вот это вот ярлык про особенных детей, это как лишняя репрезентация того, как сообщество родителей, которые вот они объединяются для того, чтобы решать там вопросы здоровья своих детей, да, которые, например, на спектре. Вот это стремление к виктимизации себя и вот это состояние жертвы, в котором чаще всего эти родители пребывают, оно как лишний маячок о том, что, собственно, корень вот этих историй находится в их состояниях. И это их ответственность начать разбираться со своими историями для того, чтобы иметь возможность помочь своему ребенку. К сожалению, в таких сообществах я сталкивалась много раз с тем, что именно это родители делать не хотят. Потому что уже надет вот этот вот, значит, костюмчик, что вот у нас все особенное, мы особенные, здесь очень сильно сквозит вот эта жертва, и тем более ни в коем случае нельзя ставить под вопрос, так сказать, самого родителя, потому что, ну, вот он бедный, несчастный, и так, значит, там вот он в такой позиции, вот ему приходится непросто, вот он весь, значит, мучается, мученик такой, поэтому ни в коем случае его под лупой рассматривать нельзя. Очень часто с таким я сталкивалась и вижу регулярно, и тем не менее, это именно то, что необходимо делать в таких кейсах. Поэтому если вы, например, родитель ребенка в таком состоянии, слушайте сейчас этот эфир, услышьте меня. Это как бы на самом деле произносится мной не в плане осуждения, не в плане того, чтобы как-то там какой-то публичной порки. Это произносится мной из большого желания помощи, из большой любви к вам и к вашим детям. Но для этого нужно услышать. Нужно услышать, что, ребята, нужно начинать ковыряться в себе, в своих состояниях, и делать это не с позиции «сейчас я найду, в чем моя вина», а делать это с позиции «сейчас я найду ту самую точку, с которой началась виться эта веревочка, а когда я ее найду, у меня вот здесь под рукой, в частности гомеопатия, есть инструменты, которыми я смогу исправить». Да, исправить как бы постфактум, вернувшись в ту самую точку с помощью гомеопатического препарата, исправить свои реакции, свои эмоции, свои состояния, свои там всякие разные наборы факторов. И таким образом, в параллели работая с ребенком, он сможет наконец-то перестать держать мне это зеркало. Он получит возможность выйти из этого состояния в состояние более легкое для себя, более удобоваримое для всех окружающих, и просто, ну, как бы вернется в более сбалансированное состояние. Так, в истории всех вот препаратов, которые я там сейчас назвала в виде назодов, есть очень сильное состояние предвкушения в негативном смысле. То есть это такая вечная боязливость, повышенная тревожность, ожидание чего-то в будущем, такое вот вечно нависающее какое-то что-то, что вот-вот что-то случится. А, как правило, это еще и сочетается с состоянием потерянности, которое, ну, не очень присуще человеку в нормальном, сбалансированном своем виде. То есть такое вот немножко раздрай, расшатанность, такая вот рассредоточенность эмоциональная, что в том числе как бы очень четко отражается на истории с вниманием. В результате из-за этих эмоций ребенок, скорее всего, естественно, не будет справляться с тем, за что он садится, ну, условно, если там это какое-то задание, и это будет им осознаваться. То есть на уровне сознания ребенок будет понимать, что он, вот он садится за это задание, и он уже внутри себя понимает, что он, скорее всего, сейчас не справится. Это глубокое такое понимание, что он не дотягивает, не, так сказать, перформит, не показывает вот результаты, которые от него ожидаются. Это уже огромное давление. И в довершение картины, как правило, сам родитель очень часто чувствует некую угрозу от вот этой всей ситуации. То есть ребенок, опа, вот мы должны быть там все идеальные, у нас дети должны все учиться на 5 с плюсом, ходить на 850 кружков в день, там все успевать, идеально себя вести. Вот эта категория родителей, которым очень важно вот этот перформанс, да, для того, чтобы соответствовать каким-то там нормам, там, ожиданиям, я не знаю, еще чему-то там. И когда такой родитель начинает замечать, что у его ребенка есть какие-то с этим сложности, причем на уровне такого, вот, что просто ребенок не может сосредоточиться, что ему реально очень сложно там элементарно вникнуть в суть того, что от него просится и так далее, реакция такого родителя, точнее не то, что он такой родитель, а реакция родителя в таком состоянии эмоциональном, достаточно загнанном, это угроза. Родитель начинает чувствовать угрозу, и эта угроза исходит от его собственного ребенка. И это проекция его собственных неадекватностей, то есть вот его искажения как родителя, его вот эти все психологические, эмоциональные кивоки и проблемы, заткнутые под ковер, они начинают смотреть на него через вот эти ситуации с ребенком, вызывая вот эту вот повышенную тревожность и состояние того, что ему что-то угрожает. Естественно, все это добавляет только дополнительное давление на ребенка, который и так уже в глубине души запуган. Он ощущает, что вот сейчас что-то случится, опять что-то не получится, и я не понимаю, почему. И в итоге это давление, вот эти тиски, они потихоньку сжимаются сильнее. У многих детей, в частности, например, кто вот чувствительный, то есть прям эмоционально очень-очень чувствительный ребенок, как, например, в случае с Карцем Карциносовым и Медорайном, вот эти вот тиски, они постепенно начинают приводить к нарушению сна. Это запускает еще один фактор, приводящий к изнашиванию надпочечников. То есть у ребенка и так повышенный хронический стресс. Когда у него нарушается сон, вот эта история с надпочечниками и с кортизолом становится еще хуже. Постоянный хронический стресс, постоянное что? Состояние воспаления в организме. Просто тупо на вот уровне биохимии. Это вот та самая inflammation, которая сквозит через абсолютно все, что с ребенком происходит. В таком случае, когда ребенок вот так презентован, да, как бы в кейсе, и гомеопат это видит, очень важно в таком состоянии в первую очередь убирать вот эти вот так называемые поддерживающие патологию факторы. Что это значит? Это значит, что вот там ребенок обратил, родитель обратился с кейсом своего ребенка к гомеопату по части, вот при этом у меня ребенок на спектре, вот у него аутизм. Если гомеопат при этом, при общении, а это его задача и обязанность, видит, что присутствует вот такое состояние родителя, вот такое отношение к состоянию ребенка, вот такие вот тиски и давление, вот это вот состояние угрозы, тревожности, повышенного там чего-то там в плане родителя, гомеопат обязан об этом говорить родителю и предлагать ему в том числе проработать свои истории, потому что без этого состояние родителя будет продолжать работать тем самым поддерживающим фактором болезни. Сколько ребенка не лечи, если родитель продолжит себя вести таким образом, это будет возвращать ребенка в точку ноль. То же самое про сон. Если гомеопат видит, что у ребенка уже идут нарушения сна в связи с вот этим хроническим стрессом, а родитель будет думать, что это просто следствие его там кондиции, ну вот он просто такой, ну вот он там с рождения плохо спит. Миллион вообще там причин, почему на самом деле это просто отклик, как сбой на постоянный хронический стресс. Взрослым это тоже достаточно хорошо знакомо, тем, кто постоянно находится под большим давлением. Гомеопат обязан об этом сказать родителям и сказать, что, ребят, вот это как бы на самом деле не часть картины, это следствие того, в какой обстановке пребывает ребенок. И это нужно убирать, потому что иначе ну, как бы исцелить его там никаким инструментом не представляется возможным. Это в том числе про распорядок. Это в том числе про разгрузку, убирать дополнительные нагрузки, которые человек теоретически пытается на него там нагрузить из хороших побуждений, чтобы развивать. Но в реальности вот этот вот дополнительный истеричный стресс является поддерживающим фактором, почему ребенок из этого состояния на спектре не выходит. А это очень часто то, чем грешат родители детей на спектре. У них вот эта вот история, что мы не перформим, как остальные дети, нормотипичные, так называемые, да, в медицине. Соответственно, нам нужно вот это как-то компенсировать, поэтому мы будем постоянно заниматься кучей разных вот таких вот всяких там мануальных, остеопатических терапий, там, я не знаю, ну просто миллион вещей с утра до вечера проходит этот ребенок. И все дело в том, что здесь очень тонкая грань. Все эти терапии или там часть этих терапий могут быть очень важны и нужны, но есть какая-то точка, после которой вот это все на самом деле становится еще большей нагрузкой для ребенка, лишает его полностью состояния детства, а сюрприз, дети на спектре аутизма, дети с синдромом Дауна, дети с любыми другими как бы особенностями, отклонениями от нормотипичного ребенка, у них тоже должно быть детство. Они тоже должны, в принципе, иметь вот эту как бы нормальную среду, в которой они могут играть, отдыхать. И главное, где от них никто не ожидает там каких-то повышенных, я не знаю, там сдач нормативов. Что, как ни странно, становится вообще одержимостью родителей таких детей. То есть родители нормотипичных детей меньше давят на своих детей, как правило, чем те, которые испытывают вот эти вот состояния своего ребенка в качестве личной угрозы себе. Ну и, в общем, все это становится таким закругленным, зацикленным, даже не знаю, как сказать, ну вот круг замкнулся, да, как бы все уткнулось в себя же. Так, сейчас, момент. Хотела про препараты тоже сказать. Так, помимо вот эмоциональной истории вот этой тревожности, ожидания, что вот-вот что-то пойдет не так, что там как-то, в общем, вот эта вот хроническая такая фрустрация, о которой я говорила в начале, по дефициту внимания это еще, ну, это в целом как бы к аутичному спектру, но в частности про дефицит внимания тоже. Здесь еще и ощущение некой брошенности, состояние внутреннего подавленного гнева, причем который может прорываться периодически желанием драться, желанием портить вещи, там, швыряться, бить себя там, головой о стену, как-то проявлять свою эту агрессию. Причем еще раз повторю, что это может быть как следствие состояний, пойманных ребенком, там, непосредственно перед зачатием, в зачатие, внутриутробное состояние или там ранние годы жизни, а может быть проекцией чего-то, что было в семье там за два, даже за три поколения до него. То есть вот этот временной лаг, он может быть достаточно большой. Также имеет место периодически налет инфантильности, такого ребячества, когда происходит регресс, то есть когда ребенок определенного возраста впадает в возраст, который ну, там, на несколько лет младше его по развитию, по каким-то там способностям, и вот как бы фиксируется в этом более раннем возрасте, не прогрессирует. Повышенная эмоциональная возбудимость сюда же, легкое впадание в состояние тревоги, страха, в горе, в истеричность, во всевозможные мании. Вот это вот, это такие как бы интегральные части того, что из себя представляет на эмоциональном уровне вот это вот состояние спектра. Есть такая рубрика «Хаотичное поведение». Вот эта рубрика очень сильно релевантна в таких кейсах, потому что вот эта хаотичность, которую мы наблюдаем, когда у человека, у ребенка дефицит внимания, да, что он такой вот как бы как везде, вот он себя так ведет, у него вот эта вот его рассеянность, он неусидчивый, бесконтрольный, часто есть отражение того, как в целом в семье вообще зафиксирована некая динамика. Причем не только в самой семье ребенка, но и в семьях предков. То есть это некая родовая динамика, родовая история, как строятся, развиваются взаимоотношения между людьми в рамках этого рода, вот в этой семье. Наверняка там присутствует вот этот достаточно сильный элемент этого хаоса. И вот когда речь идет про хаотичность, то здесь всплывают препараты анакардиум, белладонна, Диасциамус, о котором мы подробно тоже говорили в свое время, Медорайнум все тот же, и Меркуриус Вивус. Помимо этих, которые наиболее такие известные, как бы, да, в применении к таким вот состояниям, есть еще препараты, которые любопытные, на которые стоит обратить внимание, если вы вот там изучаете эту тему по причине того, что у вас у ребенка есть что-то похожее, то тогда посмотрите также в материи медика препараты Агарикус, Бависта, Стромониум, о котором мы тоже периодически говорим, и Цинкум Металликум. А если давление на ребенка не исчезает, не ослабевает со временем, то могут случаться провалы дальше в более глубокие состояния спектра. То есть идет движение по спектру в сторону более деструктивных состояний, если давление не исчезает, если не меняется вот эта динамика. В итоге, если, например, ребенок с детства, в принципе, там, ну, как бы, не находился в состоянии чистого аутизма, ну да, были звоночки про дефицит внимания, про неусидчивость, про, там, может быть, какие-то маниакальные там привязки, какие-то страхи, там еще что-то. Если это не фон этого не меняется, то с возрастом это дальше может приводить к тому, что такой ребенок начинает испытывать пагубные привязанности к наркотикам, например. То есть вот как бы в подростковом возрасте у него начинает проявляться история с зависимостями. Там наркотики, сигареты, алкоголь, вот эта вот история. В более позднем возрасте начинаются признаки шизофрении, и совсем в более позднем возрасте это все в итоге доходит до Альцгеймера. Вот такая вот есть цепочка прогрессии того, как это все происходит. Сейчас. Если говорить про аутизм в чистом виде и про синдром Аспергера, который часто объединяют с аутизмом, то корни обоих этих состояний однозначно идут в утробное время формирования малыша. Помимо того, что тянется ранее из истории предков, но вот утробный период, в нем всегда находятся ключи ответа к тому, почему ребенок именно в этом состоянии сейчас пребывает. И это возвращает меня в тот самый отсылку, которую я делала, когда очень сложно иногда с родителями, у которых дети в этом состоянии, говорить о том, что им придется вместо оголтелого фокуса на состояние ребенка убрать этот фокус немножко больше на себя и проанализировать какие-то свои вещи. Вот это утробное состояние, это про нарушения и триггеры, вот эмоциональные всплески, которым подвергался ребенок внутри матери во время там беременности, пока она его вынашивала. Есть очень много книг, написанных на эту тему, их там всех не перечислить, но на самом деле очень много исследований, то есть это не какие-то голословные заявления там кого-то или просто там пара гомеопатов вот решили такую теорию выдвинуть. Есть много исследований, которые действительно очень подробно изучали вот эту причинно-следственную связь, причем не только эмоционального характера, естественно, но и физиологического, но, в общем, как бы закономерно здесь она очевидная и прямая. Врачи сегодня продолжают настаивать на том, что аутизм – это некая генетическая проблема, связанная исключительно с мозгом ребенка. Но на самом деле, конечно же, это не так, это динамический процесс. И он совсем не всегда имеет отношение к генам. Как минимум, не всегда имеет отношение только к генам. Потому что, как мы знаем, гены у нас это такая как бы очень tricky история, которая она есть, но она может включаться, может выключаться, активироваться, дезактивироваться. Очень много факторов, да, то, что мы называем эпигенетикой, то, что накладывается на генетику, как химического толка, там, биохимического толка, там, окружающая среда, много всего, но, естественно, и информация, которую мы с собой приносим от наших предков, от непосредственного родителя в виде матери, внутри которой мы формируемся, от процессов зачатия, процессов родов, от того, в динамику какой семьи или там, в какую динамику нашей семьи мы приходим, когда рождаемся. Всегда в случае с аутизмом присутствует та самая история с воспалением, про которую я говорила выше. С воспалением на уровне биохимии, да, то есть в теле есть процесс вот этого самого inflammation, вызванный разными вещами. Это могут быть тяжелые металлы, это может быть там последствия какой-то перенесенной вирусной инфекции из-за того, что легло это на там ослабленный иммунитет и много других там кофакторов. Это может быть подверженность, не знаю, там в доме черной плесени, которую, о которой никто не знает. Это может быть качество воздуха, которым дышит мама там незадолго до и во время беременности. Там, то, чем она питалась, курила, не курила, пила алкоголь, не пила алкоголь, использовала наркотики или нет, медицинские препараты, дюфастоны, урожестаны, вообще много очень всего разного. Сейчас беременным колют совершенно без проблем, как будто это просто святая вода. И, в общем, вот это воспаление, помимо биохимии, это еще и коррелируется с перевозбуждением на уровне эмоций. То есть вот inflammation, вот это воспаление, да, в теле на уровне биохимии, это ведь как зеркало тому, что на эмоциональном плане, то есть как бы если взять эмоциональное тело человека, там тоже есть вот этот вот определенный зашкал. И все это ведет именно вот как бы к утробному периоду, как бы в зачатке всего. Подверженность этим воспалительным процессам, каким-то воспаляющим веществам, которые ведут к такому, к такой как бы патологии уже в теле. Это бремя, которым награждает своего ребенка мать во время беременности. Это не хорошо и не плохо, это не осуждение, это просто констатация факта того, что мать ребенка до зачатия, там, не знаю, 6 месяцев минимум до зачатия, ее состояние и ее нагрузка тела играет огромную роль в том, что конкретно берется дальше в судьбу человека, который приходит на момент зачатия. Что дальше он из этого продолжает получать от нее во время беременности и с чем он в итоге появляется в ее семье. И да, я говорю в данном случае в первую очередь про мать, потому что от отца в данном случае идет в большей степени передача багажа родового и психосоматического, нежели физиологического. Есть вот как бы такая, такой небольшой перекос. Далее, после рождения. В первые годы жизни это бремя может выстрелить, может не выстрелить, может выстрелить чуть позже, в некое более-менее ощутимое или там менее ощутимое состояние спектра, в зависимости от того, что с ребенком происходит в первые несколько лет. Это очень важно, потому что на самом деле симптомы как аутизма, так и синдрома Аспергера обычно не читаются и не проявляются вплоть до второго года жизни человека. То есть вот родился младенец, до там двух с копейками лет, в принципе, особо никаких звоночков о том, что у него уже активировано это состояние, уловить сложно. К этому моменту, к вот этим двум плюс годам, на изначальное бремя, которое наложилось на ребенка, вот эмоционально-психологическое, физиологическое, в утробе, уже накладываются дополнительные нагрузки в виде того, что за окружающие вещества вокруг него, да, какие там из них токсичные, какие пищевые добавки в молоке матери, там, что, как обустроен его быт, как питается сам вот ребенок. Систематическая вакцинация в эти первые два года. В некоторых странах, которые немножко поняли что-то на основе вот этих самых исследований, вакцинация есть, но она отложена. И первые два года, например, детям ничего не колется вообще. Потому что она в любой момент может стать вот тем самым триггером для того, чтобы это бремя, полученное, в итоге сдвинуло состояние ребенка вот в некое ощутимое состояние того самого спектра. Поэтому в любых случаях, когда мы смотрим на аутизм, на синдром Аспергера, на любые более такие лайт проявления этих вещей, в частности, с там, обучаемостью проблемы, с дефицитами внимания, с неусидчивостью, с тиками, там, с какими-то неврозами и прочее, очень важно детально разбирать, что происходило всю беременность с матерью с точки зрения психики и с точки зрения подверженности каким-то веществам. Это намного важнее, чем рассматривать, что происходило в посттрудовой период. Я вот это подчеркну сейчас. Это намного важнее, чем рассматривать посттрудовой период в случае, когда у ребенка есть подозрение на спектр. Что касается вот этого бремени, который передается психологически детям, с точки зрения психики, с точки зрения психики, частые случаи – это состояние неуверенности в родительстве. Вообще, просто очень сильно распространенная история сегодня. И здесь я сделаю отсылку к своему замечательному и очень информативному курсу «Путь к звездам», где мы очень подробно разбираем, что такое континуум, что эволюции в течение, я не знаю, скольких там пару миллионов лет наберется. Континуум эволюционный, который выстроен за очень долгий период времени. И изменения нашего общества и восприятие каких-то вещей в нашем обществе, которые произошли за последние, там, условно, 50 лет от силы, никак не меняют этот континуум. Это просто пшик на фоне нашей эволюции. Мы продолжаем рожать детей, которые приходят с той самой эволюционно-доисторической, если можно так выразиться, программой, где все по полкам расписано, ожидания, что он ожидает здесь увидеть, а именно на момент зачатия, как, что дальше в утробе, какие связки, какие гормоны, какое отношение, какое обращение, кто куда пошел, кто кого с кем оставил, не оставил, кто кого кормил, не кормил. Вот эти все вещи эволюционно прописаны в нас просто, я не знаю, выжжены каленым железом. И никакие наши интересности, которыми мы обрастаем последние несколько десятилетий как общество, этого не меняют. Можно сколько угодно сидеть на ток-шоу, изображать из себя суперсовременных, прогрессивных, woke-людей, что-то там теоретизировать, но это никак не повлияет на то, какую травму получит ребенок такого человека, который вот так рассуждает, когда он столкнется с несоответствием своего континуума, континууму, который, как бы, в общем-то, в нем заложен просто вот этой самой программой. А неуверенность в родительстве – это прям вот одна из, так сказать, флагманских историй последних нескольких поколений. И это не случайная история, это сгенерированная намеренно история. Все сферы жизни человека в современном обществе постоянно находятся под влиянием и воздействием и давлением для того, чтобы эту неуверенность в родительстве как можно глубже запихнуть нам всем в одно место. Поэтому таких людей сегодня очень много. Вот эта вот вечная неуверенность в том, а смогу ли, а надо ли, а вообще хорошо ли. Тревоги касательно самой беременности, что все обязательно пойдет не так, что это что-то совершенно космически невозможно, вообще невообразимое, никто кроме меня до этого не делал этого, и как вот мое несчастное, бедное, поломанное тело с этим справится. Вот эта вмененная беспомощность – еще одна прекрасная сторона того, на что, собственно, натаскивают огромные массы людей, на вот эти вот состояния. Поколение за поколением, вот последние, целых пять, наверное. По сравнению с историей человечества, это, как я уже сказала, абсолютно ничто, но это как вот в сторис, который я выкладывала вчера, когда я показывала книгу по гомеопатической фармакологии, и там в этой книге был вкладыш на печатной машинке, письмо от профессора одного своему пациенту, некий доктор Мухин, значит, на небольшом листочке такого вот папирусного толка на печатной машинке напечатал письмо своему пациенту с просьбой вернуться к нему для фактически фоллоуапа. Доктор Мухин, гомеопат, если что. Потому что, значит, там вот принимает ли он, значит, сам препарат, есть ли у него какие-то наблюдения, соблюдает ли он диету, там написано диету через ряд. Очень интересное письмо. И это все, значит, вот за подписью доктора Мухина. И он просит, пожалуйста, если нет возможности прийти лично на прием, принесите, пожалуйста, там, в виде письма по адресу, и дает адрес центральной гомеопатической поликлиники, где, собственно, этот доктор Мухин работал. Это 36-й год книги издания. Соответственно, книга, вот эта сигнальная копия, 36-й год, а это как бы уже профессор, который этой книгой в какой-то момент пользовался. Там, кстати, несколько я нашла записок от разных врачей в этой книге. Она прошла через руки ни одного гомеопата Российской империи. То есть это как бы еще вот 30-е годы. Почему я это все сейчас рассказываю, сделаю такой дегресс? К тому, что вот совершенно иная реальность, в которой человечество жило, там разное всякое у нас как бы было в истории, но понимание нашего континуума, оно на самом деле у нас присутствовало вплоть до вот буквально там пост Вторая мировая война, когда по факту вся нацистская верхушка у нас осела, ну, большинство, да, там показательные какие-то там у нас были наказания, но в реальности большинство нацистской верхушки осело в больших транснациональных корпорациях, возглавили ту же самую большую фарму, и просто вся эта античеловеческая повестка, она продолжилась. И уже теперь вот мы, наши родители, мы и наши дети, мы как бы рождаемся уже изначально в некую реальность, которую мы воспринимаем как данность, в которой вот такие толкования, вот такие восприятия, вот такие нормы о том, как там люди рожают, не рожают, вообще надо ли и не надо ли, как человек вообще способен на это, что на что способно женское тело. Вот эти все вещи, которые мы воспринимаем как, ну вот они всегда такие были, они очень новые. Очень сильно недавно в нашей, даже банально, вот просто далеко ходить не надо, стране, жило совершенно другое устройство в головах людей, и оно такое было много-много-много веков до этих 30-х годов, просто потому что это было естественно, логично и понятно, и оно работало. Но, в общем, а потом все случилось так, как случилось. Поэтому, да, тревоги касательно самой беременности. Может быть, у матери до этого были потери. Может быть, были угрозы выкидыша. Здесь тоже стоит сделать одну большую скобку о том, что угроза выкидыша – это такая история, знаете, которая вот потому что человек в халате так сказал. Реальный процент женщин, у которых действительно угроза выкидыша, серьезная и объективная, их очень мало. А вот эта тема, что, ну, потому что у вас угроза выкидыша, давайте вас там положим, давайте там вас проколем, давайте вас там заштопаем, еще что-нибудь с вами сделаем. Это тоже пережиток совершенного какого-то сумасшествия, которое сегодня происходит в медицинской сфере, в том числе родовспоможения. И да, я это говорю и буду, и готова это отстаивать, там, я не знаю, хоть в суде. Если в истории у матери были мертворожденные дети, там, я не знаю, и не просто угрозы, а действительно выкидыши, все это приводит в том числе к вот этой вот неуверенности, к каким-то сомнениям, к ощущению внутренней фрустрации, к ощущению, что вот-вот должно что-то случиться. Потому что в том числе психологически женщины сегодня очень сильно в искажении. Об этом у меня будет отдельный эфир, бесплатный, посвященный женской сути и женской сестринской общности, потому что для меня, на мой взгляд, корень вообще всех проблем в мире именно в этом. Сори, девушки, мы опять за все отвечаем. Но на самом деле так оно и есть. Потому что мы те, кто проводим энергии Земли сюда, там, если мужчина в большей степени проводит энергии сверху, то мы проводим сюда энергии Земли, то есть материализации. Поэтому все, что мы здесь материализуем, вот, посмотрите вокруг, мы наматериализовали. Если кого-то что-то не устраивает, вопросы, так сказать, обратно к себе. Но об этом мы поговорим отдельно на том эфире. К чему я все это говорю? К тому, что находясь в оторванности от себя, находясь в оторванности от природы, от эволюции, от того, что, собственно, этот континуум, заложенный в нас, означает. Еще раз повторю, об этом подробно есть на курсе «Путь к звездам», а также еще более подробно есть в книжке Жан Ледлов, собственно говоря, «Принцип преемственности», он переведен у нас на русский, «Continuum Concept». Вот туда стоит пойти. Вот это общее состояние фрустрации женщин сегодня. И я очень счастлива и рада за тех, кто слушает, кто себя так не ощущает, у кого все совсем иначе и прекрасно. Здорово, я просто сейчас говорю о том, что общая большая часть женского населения планеты, цивилизованного, в кавычках назовем это так, вот, к сожалению, страдает сейчас вот этими состояниями. И в целом, ну вот, ну фрустрация, ну там повышенная тревожность, ну ой, я не знаю, как там, что будет вообще, там вот с этой беременностью, что там мне надо делать, не надо, пусть мне врачи расскажут. Казалось бы, ну это достаточно такое легкое, да, то есть там, ну что-то, какие-то эмоции присутствуют, ничего такого тут вроде патологии нет. Но это все, а этого очень много, складчину очень сильно отравляет формирующийся плод с точки зрения его участия в неком вот этом самом жизненном континууме. Потому что это совершенно не то, что ассоциируется с жизнью. А младенец, появляющийся во плоти, он этот континуум проживает вот на базе того, что обеспечило человечеству жизнь. А жизнь человечеству обеспечили женщины, которые не находились в таком состоянии, которые были очень уверены в своем теле, которые очень хорошо его слышали, которым не приходило в голову ставить под вопрос просто каждое там движение каждой своей клетки, у которых не было страхов относительно беременности или родов, или первых лет с ребенком, или того, там, оставить его и не оставить там, его с папой 2 месяца там, на день. Вот этого не происходило. Поэтому ребенок, он приходит во что-то, где этого нет, он этого не ожидает. Потом он с этим сталкивается, и можно сказать, ну это какая-то ерунда, это же там, ну это же в конце концов не пробирку ртути там она выпила. Но это не ерунда, потому что все вот эти вещи, потихонечку как бы складывающиеся в общую сумму, они в итоге вышибают его из этого состояния «мир в порядке и я в порядке» вот в эту самую такую вот черную дыру фрустрации, тревоги, неврозов и ощущения, что ты где-то между. Вот это ощущение где-то между, по факту, если вы спросите энергопрактиков, они вам скажут, дети на спектре аутизма – это дети, которые, когда они пришли в эту плотность, как голограмма, есть такой некий процесс, когда, знаете, вот, ну, условно, некое там эфемерное тело, оно постепенно начинает сужаться, уплотняться и как бы входить в некие границы там своего тела, своего сознания вот здесь, да, как бы в этом мире. И вот дети на спектре, они как будто до конца в эти границы не могут встать. То есть они как вот немножко размазаны вокруг этих границ, не до конца заякорились в этой плотности, не до конца материализовались сюда, они где-то между тонким планом, и это я сейчас говорю про детей, кто в тяжелом, тяжелая форма спектра аутизма, который, в принципе, там у них когнитивная функция очень сильно пострадала и так далее. Но это вот про это, когда ты, знаешь, условно несешься там на скорости света вот к своей цели, и тут постепенно в тебя начинают кидать эту щебенку. Щебенка сама по себе может казаться нерелевантной, но на скорости света щебенка может сильно вышибить тебя вообще с твоей траектории, и в итоге ты пролетаешь мимо этого тазика своего, к которому ты стремишься на этой скорости света. И в итоге ты в этот тазик попадаешь, вот знаете, это как вот эти вот все смешные видео про то, как кто-то куда-то прыгнул, и в итоге приземлился совсем не туда. Смешно, но не совсем, потому что по факту вот человек и застывает в этом междуящичном пространстве, потому что его как бы на всем ходу с пылу с жару немножечко остановили и сказали, подожди, я тут постою, посомневаюсь. И ты посомневайся. А он уже все, он пришел как бы в жизнь, в смысле я должен где-то, как я должен здесь остановиться, мне надо прийти и вот все вот это взять и жить и дальше и выше. Но нет, вот эти состояния, поэтому они, может быть, и легкие, но они совсем не легкие вот в как бы, репрезентации дальше следующего поколения от себя. Так, что я говорила про мир в порядке, я уже сказала. Кстати, про вещества. Значит, вот в одном из предыдущих эфиров, по-моему, я уже упомянула о том, что в частности, если говорить о веществах, которые сказываются на развитии ребенка, то вот вам прекрасный пример того, как казалось бы, то, что в обществе считается абсолютной нормой. И вообще не то, что там записано в какие-то угрожающие там категории. Коки. Оральные контрацептивы, на которых многие девушки, женщины проводят определенное количество лет, считая себя исключительно осознанными и, так сказать, там, дисциплинированными в отношении своего репродуктивного там планирования. они проводят на этих веществах определенное количество времени с целью того, чтобы потом в нужный для себя, как они считают, момент, значит, от этого всего отказаться, чтобы пойти в родительство. И определенная логика, здесь ее можно понять, что там как бы что пытались этим, так сказать, организовать. Но помимо всего, что мы уже много говорили о коках на курсе по звездам, есть еще момент такой, что вот этот прием этих препаратов, как физически с точки зрения химии, так и, внимание, информационно, как посыл того, что я ломаю свою репродуктивную систему, я ее замораживаю, я запрещаю ей беременеть. Вот эти вещи в совокупности с биохимией того, что происходит в теле из-за этих самых коков, это бремя, которое эта женщина потом приносит в зачатие, сойдя с этих самых контрацептивов, она приносит это в зачатие своим ребенком. И потом ей в жизни в голову не придет, что когда у ребенка проявляются признаки спектра, она идеальная была вот как бы в своих глазах, она там очень, так сказать, там, я не знаю, там первый, единственный мужчина, ее муж, там никогда ничего, никаких средств там не употребляла наркотических, не пьет, не курит, занимается спортом, вся просто вот комсомолка и красавица. Но ей в голову не придет, что вот такая вещь, как вот такие странные игры со своей репродуктивной системой на очень многих пластах могут, особенно если есть еще предыстория родовая, сложиться в то самое бремя, которое потом, в общем, станет судьбой этого ребенка, который придет для того, чтобы проявить это и показать этой семье, и сказать, вот к чему это все приводит. К сожалению, правда, выводов никто, скорее всего, не сделает, и будут усиленно его там лечить, пытаться вытянуть в какую-то там более нормотипичную историю, не задумываясь о том, а что же, собственно, к этому изначально привело. И, кстати, если действительно в кейсе, вот очевидно, что да, как бы было там, не знаю, долгий прием коков, и вот сразу после, там, например, отмены коков случилась беременность, и потом этот ребенок проявляет симптомы спектра, есть, я уже про него говорила в прошлом эфире, препарат фолликулинум. Собственно говоря, он хорошо нейтрализует вред, который причиняет ребенку вот этот багаж матери в виде использования противозачаточных средств в длительный период, а может быть и не очень длительный период. Короче, использование коков до наступления беременности. Так, как я уже говорила, назоды в целом очень хорошо работают с состоянием спектра. В частности, я сказала про это в отношении аутизма и Аспергера. И на самом деле, я уже тоже об этом говорила неоднократно, что основная причина в том, что у этих препаратов триггерные точки тоже расположены сильно в прошлом. Карциносином у нас, в принципе, является по факту композитным препаратом по своему смыслу из трех основных назодов. Это у нас медорайнум, псоринум и сифилинум, что лишний раз только, как я уже говорила, подтверждает вот эту вот преемственность из прошлого. Есть такая история у Саймона Коэна под названием «Экстремальная теория мужского мозга как причина аутизма». Я сейчас недословно перевела, потому что по-английски это совсем иначе звучит. Это называется «Extreme Male Brain Theory of Autism», Саймон Коэн. И вот он там говорит о том, что аутизм и синдром Аспергера по факту являются состояниями перегруженного левого полушария, в том числе, помимо всего, что мы уже перечислили. Что случается вследствие того, что женщины сегодня функционируют в очень сильно тестостероновом режиме? Левое полушарие, мужское полушарие, рациональное полушарие, логическое мышление, тестостерон и так далее. То есть, что это означает? Вот это та самая современная, прогрессивная, в кавычках, woke-практика, которая стала очень популярна последние годы и очень активно проталкивается, и уже совсем-таки нормализована на Западе,
у нас еще как бы вроде бы есть какая-то надежда, но она очень быстрыми темпами тает, наблюдая за тем, что происходит вокруг, потому что все больше и больше людей бессознательно идут за вот этими вот повестками и состояниями, особенно когда, если посмотреть на соцсети, что там транслируется и популяризируется теми же самыми женскими блогерами, которые вот эту всю норму вводят о том, что тестостероновый режим у мамы – это та самая экстремальная прагматичность в подходе к беременности. Из серии «нужна она мне, не нужна, не нужна, пойду уничтожу». Значит, даже если она мне нужна, окей, есть какие-то прагматичные выводы, для чего она мне нужна и почему именно сейчас. Потом я, значит, буду очень прагматично подходить к этому во время самой беременности, и для меня хорошо будет тождественно всему тому, когда много людей за большие деньги что-то мне делают во время этой беременности. Потом мне нужно, чтобы мне за большие деньги в хорошем, да, вот центре, где-то там за меня родили моего ребенка, потому что это престижно и хорошо, и правильно, и, так сказать, дисциплинированно, опять же. Вот. А дальше наступает история про не наступление вот этого сближения со своим ребенком, который происходит в первую очередь на гормональном уровне. Я уже не говорю про момент беременности, но там и в родах, и как бы непосредственно после родов, когда ты берешь ребенка на руки. Вот этот бонд сегодня, он у очень многих семей, в принципе, не случается, он утрачен. Хотя он заложен природой, но так как мама находится в режиме вот этого тестостерона из кучи всяких своих как бы разных историй, просто не происходит. Она не идет на сближение с ребенком. Почему? Потому что она находится в другом фокусе. Она фокусируется, опять же, на каких-то своих целях, задачах. У нее там задача это так, сейчас вот я быстро родила, там, за 6 недель мне нужно обратно там влезть в свое какое-нибудь коктейльное платье, поэтому я сейчас буду уделять время там, я не знаю, своим там каким-то фитнес-тренерам там и так далее, потому что это для меня первостепенно. Или там, так, сейчас мне нужно срочно там, вот я все, как бы я галку поставила, родить мы родили, теперь мне срочно нужно уйти в тематику поддержания конкурентоспособности своего бизнеса, поэтому я быстро организую пространство так, что мне срочно надо выходить на работу. Или мне нужно соответствовать каким-то светским социальным параметрам, поэтому мне срочно после родов нужно бежать с подружками в кафе регулярно несколько раз в неделю, объясняя это тем, что без этого выгорание, без этого вообще никак. Это вот новая норма, это то, как должна за собой, в кавычках, ухаживать мама. Такие, знаете, вот сплошные подмены понятий. Все это приводит к тому, что в результате вот этот бонд с ребенком не происходит. То есть он скомпрометирован фактически с самого начала. Связи вот этой не устанавливается, которая должна быть по природе просто вот как норма. И это сказывается на том, что у ребенка неправильно формируются связки в мозгу с самого начала, то есть еще вот с момента зачатия. Если в кейсе считывается это как одна из причин, то есть тестостероновая мама условно, которая, она не то что желает какого-то худа своему ребенку, просто она вот в таком режиме, она вот в такой парадигме, она вот так живет, для нее так правильно. И в итоге ребенок вот на спектре, что лишь добавляет как бы хлопот к тому, что так, у меня вот здесь куча всяких первостепенных задач, а еще, значит, вот к этому теперь придется добавить задачу по вытягиванию за уши ребенка, который ненормотипичный. Если в кейсе вот это считывается, то есть препарат LAC Humanum. Мы с вами разбирали группу препаратов LAC. Это на основе молочных веществ, в данном случае это молоко, грудное молоко, человеческое. Вот с такими кейсами такие препараты очень хорошо помогают. Но опять же, смотрите, материя медика. Так, сейчас минуту вернусь к своим конспектам, потому что я тут немножечко ушла в сторону, но это нормально. Так. Заодно посмотрю, что у нас там происходит в комментариях. Это я читаю комментарии, значит. Так, окей, нет, индивидуальные кейсы я потом отдельно прочитаю. Как вырасти ребенка счастливым? Принцип преемственности. Ага. Вакцинация отложена в первые 2 года. Насколько я знаю, в Японии они не делают национальный календарь прививок для детей в первые, там, я не помню, 2 года или 18 месяцев, но в первые месяцы жизни, да. Постоянно двигается, танцует, издает всякие звуки, поет. Да, предполагалось тарантулу, да, в первую очередь, наверное, подумала бы про нее, но да, это может быть вот про эту самую хаотичность. Лунатизм относится к нарушениям сна, да. Так. Не так много комментариев. Либо неинтересна тема, либо наоборот так интересно, что никто не пишет комментарий. Окей. Так, все-таки я вернусь к своему конспекту. И мы продолжим. Значит, про аутизм я здесь вот эту тему закруглю, потому что самое важное было объяснить, что, ну, во-первых, еще раз, для тех, кто в том числе впервые на канале по гомеопатии, я в лекциях по теории не могу вам дать рецепт, который вы возьмете и пойдете и примените к своему ребенку. Потому что вот эта оголтелая одержимость идеей о волшебной таблетке, она, ее нужно оставить уже в покое, хватит, эта лошадь сдохла. Это не работает ни с фармой, ни с чем еще. Потому что каждый кейс очень индивидуален. А в гомеопатии это просто дефиниция гомеопатии, что гомеопатия предписывается и прописывается на основе детального изучения конкретного кейса. Магических таблеток нет. Да, я в течение сегодняшнего эфира и прошлых 2 эфиров, и на следующем эфире особенно много буду, да, называю препараты конкретные под конкретные, как бы, вот, стороны и грани какого-то состояния. Делаю это, опять же, с пометкой, что, ребята, это не значит, что вот вы услышали в одном предложении название препарата и какой-то симптом, значит, срочно надо, если у вас этот симптом или у ребенка есть, бежать за этим препаратом. Это я делаю для того, чтобы облегчить вам участь, и чтобы вы не с нуля копались в репертуаре и в материи медика, а чтобы у вас уже были пометки, что, ага, вот я там знаю 3-4 основных проявления своего ребенка, и вот по этим 3-4 Катя в эфире озвучила вот эти там 3 препарата. Вот я с них и начну. Вот я почитаю про них материи медика, вот я посмотрю рубрики, в которых они появляются, и мне, возможно, станет проще уже как бы сузить круг того, на чем я в итоге остановлюсь для того, чтобы работать со своим там сыном или дочерью. Вот. Вот для чего я называю препараты. Но задача сегодняшнего эфира, как и предыдущих 2, у меня не в том, чтобы вам препараты выплюнуть, а для того, чтобы объяснить причинно-следственные связки разных состояний. Там сначала мы вообще, в принципе, говорили о том, как через поколение передается информация и как она отыгрывается потом на физике. Если в миазмах мы говорили о том, что у нас физиологические болезни потом через поколение выражаются в том, что у потомков могут быть какие-то психологические состояния, казалось бы, необъяснимые, какие-то эмоции необъяснимые, или, может быть, даже вот физические болезни тоже, казалось бы, на ровном месте взятые. Вот об этом мы говорили, про миазмы. То про транспоколенческие травмы речь идет об обратном. Речь о том, что там была психика, где-то какие-то моменты эмоции, загнанные под ковер. А здесь, спустя несколько поколений, они выходят в первую очередь на физике, какими-то искажениями, болезнями, патологиями, но, естественно, и эмоциональными тоже какими-то общими состояниями, которые не всегда можно объяснить. А сегодня моя задача была про аутизм объяснить, что, во-первых, корень всегда вот в этом прошлом, и это прошлое всегда двухступенчато. Это прошлое как прошлое семьи, и это прошлое конкретного человека на спектре в его внутриутробном состоянии, как результат состояния матери и всего, что происходит вокруг матери, вокруг нее в момент беременности и родов, и, соответственно, уже динамика в самой семье, куда этот ребенок рождается. очень много сегодня того, что считается нормой, за которым гонится огромное число людей, по факту нормой не является, и это то, почему сегодня мы видим все больше и больше и больше детей на спектре, как отражение того, что мы все дальше и дальше и дальше от истины. При этом считая, что мы все лучше и лучше и лучше, и прогрессивнее, и, значит, четче, и вот такие мы все классные, вот сколько всего уже поняли, цивилизованные, вот не то, что наши бабки, которые в поле рожали. Но, тем не менее, почему-то показатели у нас, мягко скажем, хреновые. Двигаемся дальше. Обсессивно-компульсивное расстройство. Значит, OCD я это буду называть так, чтобы не выговаривать вот эти прекрасные слова каждый раз. А, собственно говоря, основные разновидности этого OCD, обсессивно-компульсивного disorder по-английски это называется, они у нас могут быть разграничены на... С одной стороны, это зиждется на некой изначальной фиксации мании, в плане какой-то заражения чем-то, там, болезнью или через какую-то грязь получения чего-то. И другая фиксация может быть фиксация о том, что я поврежу себя или поврежу кого-то еще. Это в итоге раздувается через внутреннее ощущение какой-то утрированной личной ответственности. Обычно эта ответственность, она внушается детям в очень раннем возрасте. Из серии там родился, там, я не знаю, второй ребенок в семье, и старшему говорят, все, ты теперь у нас возглавляешь там племя такое-то, ты у нас теперь взрослый, ответственный, ты должен помогать маме, ты там еще что-то должен. Вот он становится очень рано в своей жизни чего-то кому-то должен, и вот эта гипертрофированная ответственность в сочетании с вот этой вот фиксацией неврозной, она может в итоге выливаться вот как раз-таки вот в этот самый OCD. Это также может проявляться в каком-то болезненно-маниакальном желании видеть во всем какие-то, как сказать, узоры, необходимость соблюдать какие-то формации геометрические, какую-то симметрию. Это в том числе относится к обсессивной идее того, как должно выглядеть тело этого человека. Очень много девушек и женщин разных возрастов на самом деле страдают глубоким, очень глубоким обсессивно-компульсивным расстройством в том, что у них есть фиксация на том, как должно выглядеть их тело, по их мнению, но оно так не выглядит, и дальше есть разные вариации. Дальше кто-то пойдет и будет усиленно, маниакально что-то делать по этому поводу, пока он не доведет это тело до вот этой картинки и будет поддерживать там, стиснув зубы. А кто-то ничего не будет делать, но просто будет жить с вот этим вот неврозом внутри, от того, что у меня есть фиксация о том, что мое тело должно выглядеть вот так, как вот я себе его вижу, но оно так не выглядит. Я ничего не буду делать для того, чтобы это изменить, я просто буду страдать по этому поводу, причем ничего из этого не осознавая. То есть это будет идти где-то у меня на заднем фоне и выливаться в виде вот моих эмоций, состояний невротических, там будет влиять на мои взаимоотношения и прочее, прочее. Так, что у меня происходит с конспектом? Сегодня он просто вообще какие-то чудеса на виражах устраивает. Собственно говоря, когда у людей есть такая фиксация, в том числе по части там, физики своей, там, фигуры, еще чего-то, вот эта потребность контролировать вот таким образом какую-то часть своей жизни придает этим людям, как ни странно, чувство контроля, что они что-то в своей жизни вообще, они за что-то отвечают. Рубрики, которые стоит смотреть в этом отношении, это страх потери контроля и это подозрительное навязчивое поведение. Здесь у нас выходят препараты такие, как Argentum nitricum, Арсеникум альбум, естественно, тот же карциносинум, тот же медорайнум и туя. Туя, кстати, здесь появляется, потому что многие вот эти одержимости, люди их прячут из-за чувства стыда. И вот это вот я спрячу из-за чувства стыда что-то о себе, это очень относится к гомеопатическому препарату Туя, о котором мы уже говорили. Это очень секозное качество, то есть от миазма секоз, вот это ощущение стыдности. И несмотря на то, что, например, такие препараты, как анакардиум или тот же аурум металликум, которые обычно все-таки они больше сифилитической направленности, они тоже появляются в этих рубриках. Это может относиться к тому, что есть стыдность, постыдность в том, что есть какие-то вот скрытые сексуальные желания, очень острые в отношении там других, или какие-то агрессивные, насильственные стремления в отношении других, или какие-то очень там, то, что, я не знаю, можно было бы назвать там, не знаю, извращением, какие-то мысли навязчивые о том, чтобы кто с кем сделал. Все это прячется, опять же, из соображений того, что это не норма в обществе, и это идет против каких-то там норм морали и так далее, и становится таким как бы спусковым крючком для того, чтобы это все начало выражаться. То есть, окей, не выражаем это, но это в итоге вылезает через вот это самое обсессивно-компульсивное поведение. Поэтому арсеникум альбум, кстати, калибраматум еще тоже сюда относится, и туи. Триггеры для OCD могут быть как внешние, причем это может быть настолько банальный триггер, как, я не знаю, просто вот услышать какой-то неприятный запах. И это может быть, естественно, внутренний триггер. Внутренний триггер как реакция на какую-то там стрессовую ситуацию, какой-то провал в настроении, какой-то сдвиг эмоциональный как бы на подсознании. Вот эти вот вещи тоже вполне себе могут привести к тому, что где-то что-то лопается и начинается вот эта цикличность в реакции. Но в любом случае обсессивно-компульсивное расстройство – это всегда производное изнутри. Есть предрасположенности эпигенетического характера в данном случае, то есть как бы в ранний там, период жизни, что происходило с ребенком, что ему кололи, что ему давали, чем его кормили и прочее. Вот это является базой, на которой потом накладываются какие-то внутренние такие вот спусковые моменты. Если в семье есть взрослый, который проявляет признаки OCD, то этот пример становится нормой для ребенка, который вырастает в такой среде. И такой ребенок с большей вероятностью будет проявлять какие-то симптомы этого OCD либо в детстве, либо уже в более позднем возрасте, во взрослом возрасте. Очень интересная тематика с OCD, о которой мало кто говорит. Обычно люди, когда говорят про какую-то вот одержимость обсессивно-компульсивное что-то, это вот про то, что надо там 5 раз проверить, там, я не знаю, закрыта ли дверь, 5 раз проверить, выключен ли утюг, 30 раз нажать на кнопку выключателя света, расставить флакончики там определенным образом на полочке, чтобы книги определенным образом стояли. Ну, то есть какие-то такие вещи. Но мало кто говорит о том, что еще одним симптомом является потеря интереса к чему-либо, то есть, например, человек резко начинает терять интерес к своим ранним хобби, становится достаточно эгоистичным, и он становится отчужденным от переживаний как своих, так и окружающих. То есть он становится то, что люди бы назвали, ну, вот какой-то черствый человек, ничто его вообще не трогает. Как ни странно, это тоже признак и симптом обсессивно-компульсивного расстройства. Опиум, сульфур, у них они выделены жирным шрифтом в рубриках, как, например, безразличие к удовольствию, фиксированные идеи, безразличие к близким. У сульфура есть безразличие к другим в целом. Сульфуру вообще особо нет дела до того, кто что там думает. Ему есть очень много дела до того, что думает он, но не более. Опиум очень сильно разобщен со своими естественными какими-то состояниями и чувствами, как, ну, условно, если мы подумаем про опиум как наркотик, то это вот как наркотическое состояние, в котором ты вообще улетел куда-то в стратосферу и совершенно потерял связь с реальностью. А у платины, кстати, тоже вроде бы как бы не в эту тему препарат, но у Платины есть вот эта история с каким-то помутнением на ментальном уровне после рождения ребенка, что приводит к эмоциональному разобщению с потомством и неспособности матери установить вот этот близкий контакт с младенцем. Потому что в целом женщины очень сильно подвержены вот этим состояниям OCD именно после рождения ребенка. Из-за того, что происходят очень сильные эмоциональные всплески, которые не укладываются в эти искаженные наши современные нормы. То есть женщинам прививают, что им нужно хотеть, желать и мочь там одно, а по факту она по своей природе эволюции как бы внутри себя хочет, может там и в общем-то делала бы совсем другое. И вот это разобщение в итоге становится сильным триггером для того, чтобы у этой женщины и у ее ребенка впоследствии тоже начали развиваться вот эти вот тики обсессивно-компульсивные, которые делают ее очень фиксированной, очень такой жесткой и в чем-то очень сильно безразличной. Как я уже говорила, слишком большая ответственность, если ее водрузить на маленького ребенка, тоже может становиться триггером для OCD. Гиасциамус здесь всплывает, вератрум альбум здесь всплывает, потому что у них, помимо всего прочего, есть еще история с тем, что провокация через предательство. Если ребенок вдруг ощущает, что его предали. Ребенок, который приходит, как любой ребенок, который приходит в мир с ожиданиями исполнения своего этого самого континуума и не находит это в своей реальности, не все, но кто-то может на подсознательном уровне воспринять это как триггер предательства. Что вот я пришел с ожиданиями А, самыми простыми, банальными от своей там мамы, от своего папы, и мне этого не дали, меня предали этим. И вот такие препараты, как Вератрум Альбум, они в данном случае становятся актуальными, если есть вот этот элемент. У Калибраматум есть еще история про фанатичность религиозную, когда вот эта вот одержимость и обсессия, она такая как бы вперемешку с виной. То есть вот вина, что я что-то делаю, я знаю, что я делаю что-то не то, и у меня есть боязнь, что меня за это вот накажет там боженька, что вот будет мне там какая-то там карма плохая или еще что-то. И исходя из этих вещей, я стараюсь себя как-то там в чем-то ограничивать. То есть из этого страха наказания, очень сильно такого как бы укорененного вот фанатичности религиозной. OCD очень сильно перекликается на самом деле с другими состояниями спектра, в том числе с зависимостями, то есть вот с привязанностями в плане там наркотической зависимости, там алкогольной и так далее. То есть это все, в общем-то, части вот этого спектра, включая пищевые расстройства, включая шизофрению, как я уже говорила. Есть еще одна история, которая... про которую стоит упомянуть. Значит, есть такая патология нейропсихиатрическая, когда речь идет про педиатрический аутоиммунный нейропсихиатрический вот такой вот фон. По-английски это сокращенно называется PANDAS. Вот это состояние ментально-эмоциональное тоже на спектре может быть спровоцировано инфекцией стрептококка. И здесь есть для этих конкретных узких вот кейсов препарат под названием стрептококцинум, который очень хорошо помогает вот проработать вот эту изначальную как бы триггерную точку и, соответственно, улучшить состояние на выходе. Там в рубриках вот всякие навязчивые идеи, фрустрации, обсессии, например, мысли о том, что я сойду с ума, вот такие вот как бы одержимости. Поэтому вот этот отдельный препарат тоже имеет смысл выделить. Значит, следующий момент, о котором стоит сказать. Есть такое состояние алекситимия. Это у нас «эй». Идет начало слова от отсутствия, если по-гречески лексис – слово, тимос – эмоции.
невозможность, неспособность выражать свои эмоции и неспособность считывать эмоции других людей. Вот представляете, это вот такая патология, она клинически определена, объяснена. Сколько сейчас вот из тех, кто слушает, подумали, блин, это ж там, я не знаю, моя подруга, или там мой муж, или там мой там свёкор, или там моя тёща. В том смысле, что многие люди даже не задумываются о том, что то, что мы часто воспринимаем, как просто, ну, вот такой характер у человека, что вот он абсолютно безэмоциональный, вообще никогда не проявляет никаких эмоций сам, и, что важно, не способен как будто реагировать на эмоции окружающих. То есть, условно, там человек, у которого там его ребенок упадет, там разобьется вообще там в хлам, на эмоции просто никакой не появится на лице вообще. Или если там, не знаю, какие-то эмоциональные срывы у детей происходят, взрослый при этом абсолютно остается индифферентен. Кажется, что ну вот такой сякой, да, но на самом деле это проявление патологии в этом человеке, потому что естественным образом любое человеческое существо реагирует эмоционально на эмоции других. Другой вопрос, что мы все знаем, что эмоции можно выбирать, но так или иначе хоть какая-то эмоция, она будет продуцироваться. Если нет, то это вот как раз про это состояние. В качестве примера, вот здесь я себе выписала кейс одного мальчика 17-летнего, который вот в свои там 17 лет стал очень-очень агрессивным и начал просто совершать какие-то сумасшедшие преступления на ровном, вообще на беспочвенной совершенно как бы основе. Там громить, крушить, очень-очень с такой большой деструкцией, никак не мог это объяснить. И вот только при работе уже дальше с гомеопатом обратились родители его, стало понятно, что у отца этого мальчика, вот эта самая алекситимия, присутствовала всю его жизнь, и по факту стало очень сильным таким как бы рычагом дистресса в семье, потому что не было коммуникации налаженной между ребенком и отцом, а для мальчика отец очень был важен. В итоге вот эта внутренняя фрустрация из-за того, что ребенок рос и никак не мог получить эмоциональной подпитки, эмоциональной реакции от своего отца, в итоге привел к его как бы фрустрациям, там, подавленному гневу, растерянности и много еще чего. А мальчик, естественно, никакой такой связи для себя сам не вывел, это вывел уже гомеопат после того, как начал как раз-таки копаться в том, а что же, собственно, предшествовало там вот этим подростковым годам, как мальчик рос, какие были отношения, и что, собственно, раз такая яркая эмоция проявляется у него сейчас в виде деструкции и гнева, то вот что вообще было с эмоциями. И в итоге вот они докопались до того, что, да... Значит, вот это состояние алекситимии, как правило, сопровождается другими какими-то разными там умственными патологиями, включая, кстати говоря, тот самый OCD и включая зависимости. Помимо всего прочего, как правило, здесь еще присутствует в более позднем возрасте диабет, сердечные заболевания, повышенное давление, всякие разные там проблемы с ЖКТ. Все вот это вот так или иначе сопровождает вот эту вот историю с алекситимией, когда человек не способен выражать свои эмоции и не способен реагировать на эмоции окружающих. Есть препарат под названием Saccharum officinale, это, если что, да, это про сахар. Вот у него есть очень такой четкий ментальный симптом – безболезненность. И в данном случае вот к алекситимии это тоже можно отнести, потому что это не про физику, но про эмоции, безболезненность. У меня не болит ни мое, ни я не понимаю, когда я вижу чужую боль. То есть мне, ну, вообще, я не реагирую на нее никак, я ее не процешу вообще внутри себя. И, как правило, вот эти люди, они живут совершенно, абсолютно никак, не воспринимая, что с ними... что-то не так, что у них есть какое-то нарушение, они просто вот часто даже гордятся таким своим очень сбалансированным, как они считают, дзен-состоянием в кавычках, потому что вот они всегда в такой некой точке ноль, где они вот всегда очень сильно ровно.
Сакарум официнали, кстати, может быть очень хорошим препаратом в плане тех самых зависимостей, не только в привязке к сахару, то есть вот когда человек не может без сладкого вообще никак, ни в какую, прям до трясучки, стоит посмотреть на сакарум официнали в качестве гомеопатического препарата, но он применим не только в случае с сахаром, то есть и для там тяжелых наркотиков в том числе. Кстати говоря, у опиума и у страмониума тоже есть эта история с безболезненностью, когда вот они не испытывают боли. Ну, понятно, что с опиумом, опять же, как бы, как вот если вспомнить про сам наркотик, когда ты находишься в состоянии какого-то воздействия, да, вот это отчуждение происходит от своей физики, когда, в общем-то, люди под такими веществами часто не испытывают боли. Почему вот сегодня в текущем нашем чудесном мире мы видим, что многие армии мира накачивают своих воинов наркотиками для того, чтобы они просто были совершенно безбашенные, не чувствовали никакой боли, не чувствовали страха, вообще ничего не чувствовали, просто шли вперед как роботы, биороботы. Вот, соответственно, какие тут еще у нас могут быть истории? Каликарбоникум тоже препарат, который он не то чтобы не чувствует боли, но он просто вот от нее полностью настолько отчужден, что боль он чувствует, но он не способен оценить, насколько она сильная, важная, и что вообще-то у тебя там уже полноги нет, надо что-то с этим делать. Он будет чувствовать боль, но как бы вот в искаженном формате того, собственно, к чему, что она, эта боль тебе сигнализирует. И в эмоциональном смысле вот эта алекситимия тоже с этим препаратом очень хорошо распаковывается. Интересно, что препараты достаточно такие, как бы, вещи в себе закрытые, как, например, натрум сульфурикум, натсульф. И, кстати, натрум муриатикум, натмур, тоже в меньшей степени, но тоже. Они такие очень, как бы, вот все в себе, все в себе. Но, тем не менее, то есть не то, что тем не менее, а как бы вследствие этого, они еще одновременно и препараты со сильным уклоном в суицидальные всякие истории, равно как и аурум металликум. То есть все, что по факту, когда человек находится в состоянии неспособности коммуницировать свои эмоции и неспособности считывать эмоции других людей, рано или поздно это будет приводить к суицидальным мыслям, потому что люди созданы эмоциональными существами для того, чтобы выражать себя и через эмоции тоже. Мы можем выбирать эмоции, но эмоции – интегральная часть нашей жизни, и это нормально их испытывать, это нормально их осознавать, проживать. Ненормально быть постоянно в стерильном состоянии эмоциональном и воспринимать весь мир так же. Если вот такое присутствует, это звоночек о том, что, в общем, скорее всего, это признак вот такого вот состояния. Так, что у нас осталось? У нас, собственно говоря, остался большой блок по зависимостям алкогольным и наркотическим, и у нас остался блок по всему, что касается причинения вреда себе через пищевые поведения разные, через... Кстати говоря, сюда же относится история с тем, когда люди видят свое тело не так, как оно на самом деле выглядит, в обе стороны причем, то есть, ну, когда есть разобщение между тем, как мозг процессит свой внешний вид, а по сравнению с тем, как на самом деле человек выглядит. И у нас еще есть тема той самой шизофрении и Альцгеймера. Вот я думаю, что мы вот эти вот кусочки уже таких более тяжелых вещей вынесем на следующий эфир. Да, начнем мы тогда в следующий раз с зависимостей, где мы тоже посмотрим. На самом деле там тоже очень много про назоды, но есть как бы специфические препараты, и это не только опиум, о которых будет иметь смысл поговорить.
Да, сделаем так, вот этот блок вынесем, и я так чувствую, что, скорее всего, из этого получится еще один полноценный эфир, а тогда уже, соответственно, после этого мы наконец-то доплывем до материи медика, где мы прям пройдемся по препаратам, которые я в этих эфирах упоминала, для того, чтобы более предметно по рубрикам пройтись, и каждый сможет для себя там что-то пометить. Уже непосредственно по конкретным симптомам я буду как бы проходиться. Вот так вот мы сделаем, а сейчас мы здесь поставим точку с запятой, чтобы все-таки эфир у нас был не слишком неподъемный. Так, открою я ваши комментарии. Что может спровоцировать, служить триггером длительного пребывания ребенка в картине гиасциамуса? Мила, мы об этом говорили в эфире про гиасциамус. Он у нас есть в библиотеке, переслушай его, и ты точно совершенно была тогда на канале. Именно сейчас все терпимо, но снятся собаки, боится монстров и бесконечно болтает без остановки. Совершенно не обязательно, что это гиасциамус уже на данном этапе. Входит из картины и снова в нее заходит на пустом месте. В родах была гипоксия, единственная версия. Но в родах гипоксия однозначно как-то играет в этом всем. Но, возможно, ведь это же не только про непосредственно ребенка. Это может быть и про родителя, и даже там настолько рано, как, например, роды родителя, или какие-то другие истории именно из родовой. Здесь, мне кажется, нужно убрать немножко фокус самого ребенка и посмотреть шире вообще, какая динамика в семье присутствует поколение за поколением. У сына раз СДВГ, кок не принимала, беременность прошла прекрасно, кроме последнего месяца стресс. Закончилась экстренным кесарем, так как не было раскрытия гипоксии в родах. Мама, рожая меня, чуть меня не потеряла. Определенно прослеживается связь. Как можно работать с этим? С этим можно работать посредством репертуаризации. И в следующем эфире, или, получается, через эфир, мы будем разбирать материю медика. То есть, что такое материя медика? Это сборник описаний конкретных препаратов гомеопатических с проговариванием того, на какие симптомы в картине этого препарата больше всего делается акцент. И, собственно говоря, ну, послушав мою материю медика в этом эфире, себе сделать репертуаризацию будет сложно, но, по крайней мере, вы сможете себе выписать несколько препаратов, а дальше их глубже изучить, сопоставить с тем, что вы наблюдаете у своего ребенка, и подобрать препарат, который ему будет актуален. Повышенная говорливость является симптомом гиперактивности. Ну, у каждого свои критерии там повышенной говорливости, я не знаю, но в целом скорее да, чем нет, но опять же, это надо видеть и понимать, о чем мы говорим. Потому что там у той же змеиной группы, там у Лахисис, например, у них есть вот эта вот история с очень долгим, таким активным речеизвержением, как я это называю. Но это не про гиперактивность, скорее это просто вот такое как бы выражение себя и проявленность себя. Наблюдаю за собой и пытаюсь контролировать, что это и куда смотреть. Девушки, очень сложно по одной фразе что-то вот как бы цельное и ценное вам сказать, в плане какой-то диагноз я вам точно не поставлю. Что это и куда смотреть, но в частности вдуматься вот в то, что мы сегодня говорили про спектр, и попытаться проанализировать то, как человек рос, какие эмоции испытывал, какие были вещи, связанные с вот этой вот неуверенностью в сегодняшнем дне, неуверенностью в завтрашнем дне, какие-то фрустрации и тревоги повышенные у родителей или у тех, кто ухаживал за ребенком в детстве. Вот эти вещи сопоставить, может быть, в беременность что-то такое было, и сделать какие-то выводы. Моего мужа Окар, он принимает диагноз, пытается бороться не медикаментозно, но вглубь не копает. У свекрови мне теперь наглядно видно тоже опухоль, так же, как у дедушки мужа. Вот, вот. Налицо наследственная картина обсессии. Первая дочка чувствительная, очень подвижная, ей тяжело сосредоточиться, с истериками копия мужа. Волнуюсь, что ей передадутся обсессии. Она видит папу, видит его особенности. Вот, 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 вот. Нужно копать вглубь семьи мужа, разматывать этот клубок. Да, но, то есть не да, но, а да, точка, и подбирать гомеопатический препарат для ребенка в параллели с тем, что вы сейчас пытаетесь осознать из вот этой всей цепочки, тянущейся из прошлого. Возможно ли излечение от ока? Конечно. Алкоголизм в семье может быть как триггер ока для ребенка? Да, конечно. Да, может, такой был такой случай в семье. Угу. Алекситимия. Алекситимия, да. Вот, мужка разгордится, что такое бесчувственно, такие люди же не захотят принимать препараты, как в теории они на них потом отразятся. Они не в теории, а на практике отражаются так, что сначала, как правило, идет сильное обострение. То есть у человека начинает постепенно просматриваться вот этот коннект внутрь себя. А это как чаще всего приводит к колоссальным таким потрясениям, когда у человека начинает выходить слезы, гнев, такой достаточно сильный раздрай, но это никогда не приводит к деструкции, потому что, как правило, в итоге человек выходит в некое такое более спокойное ощущение себя, но это вот как если там долго-долго за бетонной такой замазкой что-то находилось, а потом ее пробило, и сначала оттуда будет выходить гной, то есть будут выходить эмоции, которые вот они накопились под этой крышечкой, как вода, которая застоялась, она воняет, она зацвела, она вот такая как бы гнилая вода, но потом постепенно, вот по мере того, как это будет выходить из системы, вода станет чище, и просто будут проявляться нормальные человеческие эмоции. Как понять, что ребенок воспринял несоответствие континуума как предательство? Ну, в данном случае это просто, если совсем маленький ребенок, сложно это определить. Если речь идет просто про взрослого, у которого был определенный опыт там, в детстве, о котором он знает, если с ним поговорить, то просто по тому, как он будет объяснять и описывать это все через свою эмоциональную призму, станет понятно, что есть где-то какая-то обида, там на маму или на папу, есть какая-то вот такая вот, что вот эх, могли бы, но вот не сделали. Вот такая история. Когда грусть в поле не очень уместна, да. Да. Отсутствие речи у детей к 5 годам, к какому миазму можно отнести? На самом деле один такой симптом, как таковой, к миазму ни к какому отнести нельзя, потому что этот симптом присутствует во всех нозодах, абсолютно всех миазмов. Тут требуется какое-то более подробное перечисление вещей. Можно ли эфир про слабые конечности? Слабые конечности? Не совсем понимаю, что это. При тревожных расстройствах лучше выбирать высокие потенции. Да. Сыном был диагноз атипичный аутизм. Работал над собой в первую очередь на состоянии. Сейчас у него диагноз Аспергер. Наконец, созрел на гомеопатию. Вот, это классно, это классно. Гомеопатия, на самом деле, работает очень хорошо с этими вещами. Вот, но вот я сегодня перечислила энное количество препаратов, просто садитесь прямо за материю медика и изучайте. Были коки мысленные. Да, да, коки мысленные – это тоже феномен сегодняшнего дня. Окей, на этом сегодня мы будем закругляться. Ноги, руки, а что имеется в виду? Слабые мышцы, слабые кости, слабые сухожилия, слабые связки, слабые. И вообще, что значит слабые конкретно? Не очень поняла. Где можно взять материю медика? У нас, по-моему, в вот на канале, если пойти в медиа, там очень часто выкладывают скриншоты книг, собственно, «Материя медика» — это книги. Их можно заказать в гомеопатических библиотеках. Они есть очень разные, от разных авторов. Желательно иметь 2-3 разные, потому что разные авторы очень по-разному описывают препараты. Но на самом деле 2-3 – это такой совсем минимум для тех, кто прям плотно хочет заниматься гомеопатией. Это должна быть целая библиотека, потому что авторов очень много. Совсем классики, более современные. Классики не в плане гомеопатии, я имею в виду, а кто-то там как бы из дальнего прошлого, кто-то более современный пишет, находит какие-то новые, как бы такие вот свои там выводы интересные. «Материя медика» — это просто описание препаратов, их картин, что в эту картину входит, какие особенности, по которым, собственно, можно определять, что то, что вы перед собой видите в виде человека, это проявление той или иной картины. Делаю практики из книги «Мир энергии 1». Раз после них срывы, гнев, слезы, потом резкий выход в нормальное состояние. Есть ли выход после более щадящий, или это и есть нормально? Но это для всех очень индивидуально, и нормально, ненормально, сложно сказать. Но вообще это, ну, ожидаемо, что оно будет происходить именно так. Окей. Я очень рад за всех, кто сегодня понял, куда надо копать, как вы пишете. Это очень важно и ценно. Всем остальным. У меня есть ощущение, что многие слушали внимательно, но рассеянно. Не знаю, как это объяснить, но вот такое у меня ощущение. У меня есть ощущение, что есть такое как бы рассеивание хаотичное в поле. Возможно, это как отражение темы, которую мы сегодня поднимали, скорее всего. Поэтому я здесь делаю ремарку. Переслушайте еще раз этот эфир. Я дала много конкретной информации по препаратам. У меня есть ощущение, что эта информация не была услышана. То есть просто каким-то таким вот стеклянным вниманием было прослушано. Почему-то у меня остается такое ощущение, переслушайте этот эфир. Мне кажется, что многие из вас упустили ответы на свои вопросы в этом эфире. Переслушайте его еще раз. А в следующий раз, на следующей неделе, мы с вами продолжим по вот всем этим историям с пищевыми, нарушение пищевых привычек, с там, дисморфией тела, с зависимостями. Вот это мы все закруглим, про Альцгеймер поговорим, про шизофрению, и тогда уже будем на финишной прямой к той самой материи медика. Я вам желаю хорошей субботней, там, что бы то ни было, программы, какая бы она у вас ни была, хорошего воскресенья. И думаю, что до следующего эфира по гомеопатии мы с вами встретимся на моем открытом эфире про женскую сестринскую общность и про роль этого всего на то, что у нас происходит сегодня в мире и что, собственно, со всем этим желательно сделать. Всех обнимаю, благодарю. Сегодня какой по счету? Сегодня третий эфир по счету из этой темы про транспоколенческие травмы. Соответственно, у нас вырисовывается еще 2, всего их будет, получается, 5. И, кстати, Инна, очень классно, что ты теперь тоже на этом канале. Это свершилось. Гип-гип, ура. Все, я всех обнимаю, целую. Пока-пока.